Аллилуйя. Слава Господу, что Бог, всемогущий Бог, Он с нами, и Он здесь. И что рука Его не сократилась и спасать, и выводить своих из огня, как Он это делал. И рука Его способна на великие дела. Аминь. И вот эта Его сила, она сейчас с нами здесь. Аминь. Слава Господу. Нас всех любит Господь, всех призывает. И очень такое, ну, мне кажется, оно хоть и невозможное, но это Божье желание. Бог повелевает всем спастись, написано. Да? К сожалению, пришлось Иисусу сказать страшные слова, но не все спасутся. Бог повелевает всем спастись, но Он говорит, не все спасутся. И Он говорит, трудный путь, ведущий в Царство Божие, но прилагающие усилия восхищают Его. И многие, называя себя теми, как они называют себя, они не являются таковыми. Это очень прискорбно. Но тем не менее Иисус не останавливается, Он упорно Духом Святым наполняет свои собрания и по-всякому, по любым, ну, я не знаю Его пути. Его пути неисповедимы вообще. Как Он это делает, как Он меняет эти сердца людей, как Он самых отъявленных грешников приводит к покаянию и приводит Царство Твое. Это Бог. Он всемогущий Бог. Вам большой привет от наших ребят из Украины, которые сейчас не могут собраться на собрание, у них все сейчас по телефону, потому что идут военные действия. Они были восхищены тем, что мы включили гимн, прошлое служение. Они понимают, что в этих церквях в Германии здесь много интернациональные церкви, практически все церкви. У нас нету такого, что была украинская церковь или белорусская церковь. Здесь в Германии в основном все церкви интернациональные. Когда включили гимн Украины, для них это была великая поддержка, что поддерживают и белорусы, и украинцы, и русские, они поддерживают Украину даже в этом. Так что всем спасибо, что мы благословили украинский народ, мужественный народ. Слава Богу. На Украине говорят «Слава Украине», да? Но я верю, что люди прекрасно понимают, ну, верующие люди, что вся слава принадлежит Иисусу. Поэтому для украинцев сказать «Слава Украине» – это как приветствие. Это просто как приветствие. Они понимают, что, ну, это не гордость и не превозношение, абсолютно нет. Я знаю многих ребят, которые сейчас верующие, служители, пастыри, они сейчас делают великую работу. И они прекрасно понимают, что вся слава Иисусу принадлежит. Поэтому иногда в интернете выходят всякие стихи, где начинают критиковать, что вся слава Иисусу, а не Украине. Ну, просто это пишут, я верю, что это пишут люди, которые, не разобравшись в ситуации. Ну, я не националист, нет. Но я думаю, что это пишут люди или русские, или другие, ну, другой национальности, которые не знают, что это такое слава Украине. Это приветствие, и они просто ободряют друг друга, потому что они воюют за свою землю. Я хочу, чтобы все это понимали. К сожалению, даже в пастырском общении очень много есть пастыров, служителей, которые до сих пор думают, что это националисты в Украине хотят завладеть всей Украиной и убивают мирное население. Это та дезинформация, которая сегодня идет по всем российским СМИ. Я не хочу проводить сейчас политинформацию. Мы не для этого тут собрались, но я хочу, чтобы мы знали, насколько задурманенные люди. Мы общались, сестра общалась с одной женщиной из Москвы, которая в слезах плачет. Она говорит, у меня почти все мои друзья украинцы. Она живет здесь. Она плачет, она говорит, 70% населения москвичей так и не понимают, что происходит в Украине, насколько их дезинформировали. И они верят этой лжи сатанинской. Это просто ужас, что происходит сегодня. Я не имею в виду о военных действиях ужас. Это само собой ужас, что происходит. Я говорю, ужас, что происходит с разумом людей. Донецкая, Донбасс весь, Луганск, Крым. Это все идеологическая, вот эта вот информационная война, которая поразила многих людей. Многих людей. И делают это так, подстраивают эти фейковые всякие, это дезинформация, эти видео, все это делают, чтобы люди так и верили в то, что Украина сама себя убивает, воюет сама с собой. И вдруг выходят всякие законы в России вот в это время. Закон о братских могилах. О захоронении братских могил делать там вдруг почему-то. У них нет пострадавших. Почти что никто не погиб. А матери не дождутся своих сыновей. Это парни 18, 20, 22 года. Это люди, которые не видели еще жизни. Это те же люди, за которые Иисус умирал на Голгофском кресте. И никто не может это остановить из-за дезинформации, которая происходит сейчас в России. Дорогие мои, имейте мудрость, всегда анализируйте, разбирайтесь, что происходит. Я смотрю украинский канал, и я смотрю и русский канал. Но основа моей веры, ну, не веры во Христа, а веры в то, что там происходит, то, что я вижу, когда я разговариваю с этими людьми, которые стоят на передовой, когда пастырь стоит с автоматом, не мывшись, не брившись, и говорит, не забудьте записать вашу проповедь, у меня люди без собрания остались, чтобы хоть по видео увидели. Это то, что это реальность. Вот этому видео, когда я разговариваю на прямой связи с ним и вижу, как едут танки и летят ракеты, у меня есть, это нельзя выставлять в интернет. Это запрещено из-за безопасности тех же районов. Но видеть я могу это. Кому мы верим? Лжи или фактам? Всегда надо разбираться, дорогие мои. Всегда надо разбираться. Апостолы, они тоже имели дезинформацию. Постоянно кто-то ополчался против Христа. Постоянно собирались какие-то группы или какие-то религиозные лидеры. И людям вливали вот эту гадость сатанинскую в разум ихний. Что он антихрист, что Иисус Христос безбожник, что он богохульник. Что только на него не говорили. И сколько людей в это поверили. Исцеление получил. Аллилуйя. Потом влили в информацию. Распни его. Вот эта дезинформация, которой мы все, из-за которой мы все... Понимаете, у дьявола нету. Как у Бога нету русский украинец, так и у дьявола нету русский или украинец. Он сталкивает все национальности, чтобы они уничтожали друг друга. Я хочу, чтобы мы, как верующие люди, это знали. И на церкви лежит большая ответственность. Большая ответственность молитвы взывать к Богу. Вы что думаете, Бог не слышит молитву одного? Прекрасно слышит. Но Он хочет призвать всех, чтобы люди обратили свой взор на Бога. Вы думаете, Бог не сострадает русским женщинам, матерям, которые потеряли своих детей? Помните, как, когда ученики сидели и преломляли хлеб, и написано, когда Иуда предал Христа, написано, и дьявол вселился в него. Вы знаете, дьявол выбирает всегда. Дух Святой, он объемлет весь земной шар. Он объемлет все, ему не надо в одного вселяться, он объемлет все, только открой свое сердце, и ты наполнишься его. А дьяволу надо вселиться в кого-то. Это бес, это самый главный дьявол, сатана. В какой-то момент он вселился в Иуду, который предал Христа. Были разные моменты на протяжении истории. Он вселился в Гитлера. 54 покушения. Ни одно не успешно, это что? Сегодня он вселился в другого человека, который хочет привести в движение весь мир. чтобы прославиться, запугать. Кишка тонка против Украины. Поэтому, когда мы говорим «слава Украине», то ответ идет «героям слава». Понимаете? И каждый понимает, что самый главный герой – это Иисус Христос. Потому что Он отдал жизнь свою за кого-то, за всех нас. И сегодня эти люди, которые гибнут за Украину, они дают жизнь свою за свое, за своих родных, за своих близких, которые хотят жить в мире. Слушаем правильно и анализируем правильно, дорогие мои, пожалуйста. Хорошо? Извините за политинформацию, за такое вступление. Но, как говорится, накипело. Потому что действительно больно смотреть, что происходит. Как с украинскими ребятами, так и что творится с русскими. Если раньше эти трупы старались отдать через Красный Крест, то сейчас просто на них уже не обращают внимания. Их уже столько. Безумие. Я возмущен, что гибнут просто мирные люди. Ну ладно, воюют военные, но они военные, им делать нечего. В детстве не наигрались в пушки, в танки. Ну зачем мирное население? Дети. Вы видели хоть, чтобы один украинский солдат встал в российскую землю или на белорусскую землю? Где это все происходит? Где убивают мирных детей? Где? Поэтому вот эти пастыря, которые до сих пор так думают, это я вообще удивляюсь, как они могут служить своим людям и нести дезинформацию. Он недостоин, недостоин, потому что он не разобрался. Не потому, что он не знает Библию, нет. Потому что он не разобрался в ситуации. Поэтому я призываю всех нас, чтобы мы понимали и знали, что творится в сегодняшнем мире. Очень хорошее объяснение насчет Луганска и Донбасса выставил один пастор из Мюнхена. Вы можете найти это в интернете. Константин Кириков, мы с ним знаем хорошо его, мы собирались, кто ездил с нами на праздники хвалы в Мюнхен, знаете его. Он сам из той области, не Сумы, забыл, вылетел из головы, ну там, оттуда. И он знает, и он очень хорошо описал духовную ситуацию, духовное состояние, что происходит именно там. Чтобы вы знали и понимали, какая ложь сегодня говорится. Ну хорошо. Но мы будем познавать Иисуса Христа все ближе и ближе. Потому что только это дает нам спасение, только это нас освобождает, только это ведет нас в правильном пути. Аминь. И познавая Иисуса Христа, мы должны наше познание о Нем распространять. Не политинформации, не возмущаться. Я знаю, у всех сейчас одно, война в Украине, там война, это вот. Но тем не менее, как говорится, война войной, а обед по распорядку, да? Вот для нас обед – это Слово Божье для верующего человека. Поэтому война войной, но нести Евангелие мы должны в любое время. В любое время. Согласны? Аминь. Слава Господу. И мы молим Тебя, Отец наш Небесный, чтобы Ты благословил нас в познании Слова Твоего, чтобы истина Твоя, которую Ты несешь нам, принес нам, которую Ты открыл нам, чтобы она вселилась в наши сердца, Господи. Мы молим Тебя, чтобы Ты Духом Святым приготовил наши сердца, чтобы, приняв Слово, оно растворилось в нас, в нашей жизни, чтобы мы растворили его верой нашей, Господь, и чтобы Слово Твое мы принесли нашим детям, нашим знакомым, близким, и чтобы оно же действовало в наших сердцах, изменяя нас в Твой образ, преображая нас в Твой образ. Приготовь наши сердца, Господь. Пусть семя Слова Твоего упадет в наше сердце и принесет плоды для Твоего Царствия. Благодарим Тебя и благословляем Твое святое имя Бога нашего. Благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа, ополчается воинство Господа Саваофа. Поэтому мы благословляем и воинство этого Бога нашего, которая ополчается против сил злобы поднебесной, чтобы проповедовалось в этой церкви Евангелие, прекрасное, бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Благослови, Господи, уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих, и дай нам, Боже, выйти не такими, как пришли, но измененными, преображенными, наученными, И да благословенно будет Твое святое имя, Бог наш. Мы молим Тебя, Отец наш, Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем Аминь. Аминь. Мы говорили недавно о том, что существуют условные выражения, особенно у нас, у верующих, да, вот. И нам эти слова, которые мы употребляем, нам не надо объяснять их. Я заметил, что когда вот мы разговариваем с людьми неверующими и употребляем вот эти наши выражения, христианские выражения, и они смотрят с недоумением. То есть они не понимают, мы говорим как бы, ну как говорится, на разных языках говорим в таких ситуациях, да. Но когда мы говорим между собой, вот верующие люди, когда говорят между собой, они прекрасно понимают и не надо объяснять, как мы говорили, да. То есть все понятно, то есть все нормально. И люди, которые вот неправильно разбираются в этих выражениях, они иногда говорят, что Библия противоречивая книга. Потому что действительно, если смотреть такими, ну, неправильным взглядом на Писание, то очень много можно найти противоречий в Библии. И несмотря на то, что человек ходит в церковь большое какое-то время, тем не менее он всегда под каким-то сомнением, под обстрелом противоречий. И он не может просто понять, что есть условные выражения, и есть не все надо принимать буквально, иногда надо подумать духовным взглядом, посмотреть на буквальное написанное Писание. И это очень часто происходит, но мы должны быть научены. Ученики Иоанна, они многому чему были научены. Они изучали закон Божий, они изучали пророков, изучали законы Моисея. Они много чего знали. Они, ну, как говорится, фильтровали свое знание, но они не знали тогда Иисуса Христа, но они знали уже, что идет Мессия. И когда Иисус пришел, практически все ученики Иоанна, они пошли за Иисусом, и Иоанн абсолютно не сопротивлялся, что он потерял своих учеников, потому что Иоанн ждал Мессию. Потому что все понимали, что если пришел кто-то, кого мы ждем, то надо идти за ним. Это нормальное состояние человека. Если ты в своей жизни с чего-то ждешь, вот ты ждешь, что к тебе кто-то придет, и вдруг звонок в дверь, и ты же не сидишь и не гадаешь, кто же это пришел. Ты идешь и открываешь дверь, потому что ты ждал. Ты ждешь, или по телефону ты ждешь звонок. Ты сидишь и ждешь, и вдруг кто-то звонит, ты берешь и трубку. Потому что ты ждешь звонок. То есть это нормальное состояние человека. Когда он ожидает, и вдруг это происходит, он все бросает и идет за тем, что ожидал. Так поступили почти все ученики Иоанновы и пошли за Иисусом. На протяжении всего служения Иисуса Христа много чего они не понимали. Иисус говорил притчами, он говорил какими-то загадочными фразами для учеников. Они не стеснялись, они говорили: «Господь, объясни нам, Учитель, объясни нам, что значит эта притча, что значит это выражение». Понимаете, они вникали в глубину слов. Они понимали, многие вещи они понимали, которые, может быть, казались противоречивыми, но они уже понимали, что не понимали, Иисус им объяснял. И сегодня Слово Божье, Библия, оно объясняет нам эти противоречия. Сегодня Церковь Божья, лидер, пастырь, они всегда могут объяснить, если кому-то что-то непонятно. Это Церковь Христа. И мы читаем сегодня из Евангелия от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих. Это когда Иисус уже был воскрес. Он пришел к своим ученикам, это было перед его вознесением на небеса. Он пришел к ученикам своим, и вот мне очень нравится это писание, 18 стих. «И приближившись, Иисус сказал им». Вы знаете, вот только вот это вступление. «И приблизившись, Иисус сказал им». Уже можно сделать из этого целую проповедь. Вы понимаете, Иисус не сказал всем, кому, Он сказал им. И он не просто это крикнул, Он приблизился, он оставил, он не ждал, когда они к нему подойдут, он не вызвал их в свой кабинет. Написано, приблизившись к ним, приблизившись, он сказал им. Кому он сказал, мы потом это узнаем. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания веков. Аминь». Аминь, да? В другом Евангелии, у Евангелия от Луки написано, что он вышел из города до Фивании, поднял руки, благословил учеников, и когда благословил их, стал отдаляться от них и вознесся на небо. Также написано и у Марка, что Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Отца. А тут он говорит, я с вами. То есть уже противоречие, да, я с вами во все дни. Он только сказал, что я с вами, и тут и полетел на небеса. Понимаете, какая вот условность, но понятная нам. Иисус и сейчас с нами, правильно? Скажи своему ближнему, Иисус с тобой. И вот это вот есть церковь Иисуса Христа, которую Библия называет святой народ, который понимает, что Иисус вознесся, но Он с нами. Вот скажи это человеку, который абсолютно неверующий, который не знает ни Бога, ни Писания. Вот эту фразу скажи ему. Иисус вознесся, но Он со мной. Да, вот. Но церковь Иисуса Христа, она называется в Библии святой народ. В книге Откровения, в 14 главе, 12 стих, там так и написано. Иоанн записал это откровение со слов Иисуса Христа, потому что мы читаем в начале книги Откровения, где Иисус сказал Иоанну, и возьми, Иоанн, и запиши. И Иоанн записал, и вот в этом стихе написано, что здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа. Понимаете, кто мы? Святые. Но святые в том случае, если мы соблюдаем заповеди Божьи и веру в кого? В Иисуса Христа. И вот это он называет святые. То есть мы с вами святой народ в глазах Бога. Мы должны это понимать. Господь Иисус, Он является основанием и фундаментом Божьей Церкви, и нашей Церкви, и других церквей. Он является основанием и фундаментом. В первом послании к Коринфянам, 3 главе 11 стих написано, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». То есть Иисус Христос, Он есть основание церкви. Понимаете, все остальное – это какие-то религиозные, могут быть, организации, что угодно, но это не Божья церковь. Как бы себя организация ни называла, она не может являться Божьей церковью, если там не проповедуется Иисус Христос, и если Он и Его слова, Его учения не лежат в основе церкви. Понимаете меня? Никто не может положить никакого основания, которое уже положено. И это основание есть Иисус Христос. И в Колоссянам, в 1 главе, 18 стих, написано, что Он, Иисус Христос, есть глава тела церкви. То есть, другими словами, вы понимаете, что глава тела церкви – это Он есть главенствующий, Он есть голова. И вы помните историю, когда Иисус со своими учениками ходил, и был такой момент, когда Он сказал ученикам, у лис есть норы, у зверей есть норки, есть где переночевать, а мне, вот Господу, Сыну Человеческому, даже голову негде преклонить. Дело не в том, что Иисус был бедный, и негде было переночевать. У него достаточно было денег, чтобы снимать гостиницы, тогда были гостиницы. У него был свой дом, у него было много друзей и родственников. Тот же самый Лазарь, где он бывал неоднократно, где бы жили Марфа и Мария. И у него достаточно было где переночевывать. Понимаете? Но когда он говорит, что Но мне, сыну человеческому, голову негде принять. Это значит, что то тогда тела еще не было. Тело было не готово принять голову. Тело было не готово, чтобы главенство, оно стало во главе тела. И когда Иисус вознесся, когда ученики прозрели, когда все вот эти условные слова, когда все эти притчи, когда они были наполнены Духом Святым, когда это все произошло, Павел говорит, и Он есть глава тела. То есть произошло вот такое соединение головы и тела. И это все должно функционировать. Поэтому мы с вами церковь, Иисус Христос – основание, и Он есть глава всей церкви. Глава тебя, твоя глава, моя глава и глава всего нашего собрания. Иисус Христос. Аминь. Аминь. И перед своим вознесением Господь говорит своим ученикам: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». В книге Деяния, 1 глава, 8 стих написано. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями до края земли». То есть, другими словами, ученики получают вот это миссионерское поручение от Господа. Они получают последнее Его наставление, и дальше Он передает, Иисус передает эстафету, как бы, или главенство Духу Святому. Духу Святому. И они, вы знаете, они исполнились Духа Святого. Вы знаете, что в день Пятидесятницы произошло это излияние Духа Святого. Но Он им дал поручение распространять что? Спасение. Распространять Евангелие, распространять благую весть. И когда пришло это излияние Святого Духа, Петр, написано, что он, исполнившись Святым Духом, он проповедовал людям, которые пришли в Иерусалим на праздник. Я рассказываю вам вступление, чтобы мы сейчас дойдем до истины. Чтобы вы понимали и знали эту историю. Ведь так же было. Вы знаете эту историю, да? В день Пятидесятницы ученики, они смирили себя перед Христом, они желали, они приняли решение, они пошли за Иисусом, и они делали все, что повелел им Иисус. Иисус сказал им: идите в Иерусалим и предваряйте в горнице, там соберитесь и ждите. И день Пятидесятницы настал, и Дух Святой сошел. И вот они, крестившись Духом Святым, приняв силу от Господа, они вышли проповедовать Евангелие. И в Деянии, 2 главе, 41 стих, уже написано, после всего этого, написано: «Охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Понимаете? То есть все шло правильно. Все шло правильно. Это было рождение Церкви Иисуса Христа на земле. Когда Иисус пришел на землю, это было зачатие Церкви, когда Он начал проповедовать и учить своих учеников. Это было, ну, образно говоря, зачатие Церкви. Но рождение произошло именно в день Пятидесятницы. Потому что, если медицинским языком, то зачатие – это как бы в безмолвии, но уже развитие идет. А рождение – это когда уже вау-вау, и только не вау-вау было, а Иисус Христос жив, покайтесь, Царство Божье приблизило, Иисус вас любит, любите ближнего, прощайте ближнего. Это было рождение, это был крик рожденной церкви. Церковь начала функционировать. И Господь послал своих учеников проповедовать, возвещать благую весть, говорить о том, что Бог во Христе примирил с собой мир, и не вменяя людям преступления их, дал им слово примирения. То есть Бог дал людям слово примирения. Это мы читаем во 2 Коринфянам, 5 главе, с 18 по 21 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою, и давшего нам служение примирения». Вы понимаете, вы не можете принять служение примирения, если вы не примирились со Христом. Я знаю, что здесь все люди покаялись, да? Есть кто-то, кто не примирился с Иисусом, не прочитал молитву покаяния, не пришел к Христу. Все. Если мы примирились со Христом, то у нас есть служение примирения. И дальше он говорит в 19 стихе, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их. То есть все твои грехи, преступления, все твои не просто грехи, здесь не идет грех о прелюбодеянии, убийстве, нет. Здесь идет любой грех. Речь идет о любом грехе. Может, у тебя было осуждение, непрощение в твоем сердце может есть, может, еще что-то, может, гордость, может, нетерпение, раздражительность, что бы там ни было. Если оно есть в твоем сердце, это считается как грех. И Бог не вменил людям преступления их и дал им слово примирения. То есть, какой бы в тебе ни существовал грех, маленький или большой, явный или скрытый, но у тебя есть слово, правильное слово. И если ты разберешься, как правильно сказать, то твой грех будет прощен. Итак, мы, дальше он говорит, мы, то есть он говорит, призывает нас, чтобы мы разобрались с этим, чтобы слово примирение, оно действовало в нас. И когда оно у нас действует, дальше он говорит, итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. То есть, когда ты примирился с Богом, ты получил слово и использовал слово примирения, и дальше он тебе уже говорит, что ты посланник от имени Христова. Понимаешь? Ты уже посланник от имени. И Бог увещевает нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. То есть это уже не нам, это уже то, что через нас. Мы примирились с Богом, и Бог говорит нам, идите и скажите всем, чтобы примирились с Богом. Понимаете? Ученики вышли, Петр проповедовал. Что он им проповедовал? Чтобы они примирились с Богом. Но для того, чтобы ему проповедовать, примириться с Богом, ему надо было сначала самому примириться с Богом. И вот этот путь примирения, это был путь, когда ученики шли за Иисусом Христом. Они следовали за Ним. Они следовали, не отходя от Него. Они везде, где, что бы он ни делал, они шли за ним и видели его дела, делали сами уже, и молились за людей, и благословляли людей. И сегодня наша задача следовать точно так же, как следовали ученики, апостолы, как следовали за Иисусом, и мы сегодня должны следовать за Иисусом Христом. И проповедь моя так и называется «Следуй за Иисусом». «Следуй за Иисусом». Потому что не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом. Нет праведного ни одного. Никто из нас не праведен. Без Христа вся твоя праведность, она просто испачканная одежда. Вся твоя праведность без Иисуса Христа. Понимаете меня? Но ученики, которые проповедовали Евангелие, и первая церковь, когда люди вот эти 3000, потом эти 3000 начали говорить другим. Они, понимаете, когда Петр проповедовал, у каждого из этих 3000 было слово примирения на устах. И когда они использовали слово примирения, они начали, на них уже была возложена обязанность служения примирения. Служение примирения – это не то, когда ты примиряешься с Богом, а это то, как ты несешь слово, чтобы кто-то примирился с Богом. Вы понимаете меня? Потому что это пока еще вступление, я еще не проповедую. Я серьезно говорю, это просто я хочу, чтобы прежде чем дойти до основы, чтобы мы поняли, как происходило, как происходит и как это должно происходить во всех нас. И вот это вот слово примирения, оно начало функционировать, Потом начало функционировать служение примирения, которое оставил нам Христос. Поэтому сегодня, если ты еще не покаялся, тебе надо слово примирения. Но так как мы все покаялись, нам, в нас уже действует служение примирения. Мы не можем не говорить Евангелие, мы не имеем на это права. Если мы молчим, мы совершаем преступление перед Богом. Поймите это. При первой возможности мы должны, мы обязаны говорить людям. Примирение должно быть с Богом. Наша задача, она здесь для того, чтобы мы спасали души. То, что делал Иисус, то, чему Он учил своих учеников, то, что ученики научили потом своих учеников. Вы знаете, кто помнит, что было с первыми святыми, которые вот ученики, вот последователи, которые были в те первые года нашей эры после Вознесения Христа, когда была первая церковь. Вы помните дальнейшую судьбу учеников? Гнали, преследовали, убивали, выгоняли на манеж, где их растерзали дикие звери, собаки, травили их этим. Да? Все это было. Но мы не понимаем, и, ну не то, что мы не понимаем, мы должны обратить свое внимание на то, что прежде чем твой разум от слова примирения, от служения примирения дойдет до того, где тебя будут убивать, ну слава Богу, что нас не убивают, потому что церковь настолько стала могущественной, что почти во всех странах, ну за исключением, может, восточных стран, проповедуется Евангелие. Евангелие. И в восточных странах проповедуется Евангелие. Просто тайно где-то, потому что там за это может, могут и голову отрезать, и казнить, или еще как-то. Но Евангелие настолько стало мощным и распространилось по всей земле. На протяжении уже 2 веков оно проповедуется. И тысячи людей, не 2 веков, простите, 2000 лет, да, 2000-летий. Оно проповедуется, и тысячи, если не миллионы уже людей приняли это Евангелие, приняли Слово, провозгласили Слово, служение примирения и вознеслись на небеса. И это движение, оно идет, поэтому слава Богу, что мы можем говорить, но мы не можем не говорить, дорогие мои. Но как мы можем говорить Евангелие, если мы не научены, что говорить? Понимаете? А как мы можем научиться, если не будет послан кто-то, кто принесет нам это учение? Иисус начал эту работу. Ученики подхватили эту работу. И то, чему Иисус научил своих учеников, это легло в основу христианства, в основу Церкви Божьей. Да? И вот мы подошли уже к проповеди. Да, их гнали, многие мы знаем эту историю, знаем, что происходило с учениками в тот момент. Судьба этих первых новообращенных, она была очень плачевная судьба, но они умерли за то, чтобы сохранить Евангелие. Они сохранили Евангелие в своем сердце, не предав Иисуса Христа. Они шли на эти арены, на распятие шли. Это тысячи людей убивалось тогда за Евангелие. И они шли и умирали за это, чтобы не предать Христа, чтобы не предать свою веру, в которую они уверовали. Они шли на смерть. Сколько людей погибло, это вы не представляете себе. Это трудно представить. Сколько людей погибло и не продали Господа. Остались верными. Почему? Потому что были научены. Потому что они следовали за Иисусом Христом. Они следовали за Ним, даже если Иисус не был с ними, они знали, что Он сказал, что «Я с вами до скончания века». Это наша вера. Это наша вера, что Иисус со мной, что Иисус с тобой, что Иисус с церковью, с этой, с другой церковью. Это наша вера. И когда они в это свято верили, они... Ихняя задача была наставить людей, наставить других людей. Приходили тысячами, каялись, приходили к Богу. Надо было их наставлять, надо было их направить правильно думать, правильно разбираться во всех ситуациях. Вы что думаете, тогда не велась идеологическая борьба? Ну ладно, тогда не было телефонов мобильных, ну радио, телевизор же был. Что-то, ну, наконец-то засмеялись. Вы понимаете, да? Ну, борьба все равно велась, и земля слухом полнится, есть такое выражение. И вот эти слухи, когда не было ничего, никакой мобильной связи, они такой скоростью распространялись, что все равно, что есть телефон, что нет телефона. Все распространяли, все знали. Не такое же было и большое население тогда в Израиле, но весь Израиль уже знал, что есть. Есть тот, кто исцеляет, есть тот, кто воскрешает. Есть. И все это знали. И Иисус наставлял своих учеников, чтобы они были такого же характера, как у Иисуса. Он наставлял своих учеников, наставлял их на такие пути, чтобы они плакали с плачущими, радовались с радующимися, сострадали тем, кто страдает. То есть он конкретно учил учеников не о себе думать, а о своих ближних. Не свои проявлять способности, не свои амбиции, не свое упрямство. А он учил учеников, чтобы проявлять характер Христа. Впоследствии Павел, который конкретно проявлял характер Христа, он сказал: «Берите пример с меня, как я беру с Иисуса Христа». Сам Господь Иисус сказал: «Если вам нужен пример, берите пример с меня». И оставил этот пример. И Павел, когда принял этот пример, он мог делать дела. Люди каялись, люди приходили. Петр, люди каялись, приходили. Филипп проповедовал. Все проповедовали ученики. Иоанн, Иаков, все апостолы. Проповедовали Евангелие. И люди приходили и принимали Христа. И когда все это произошло, когда сошел Дух Святой, когда церковь начала функционировать, Иисус оставил такое, как бы, повеление. Он оставил такие вот вещи, ну, моменты, чтобы люди понимали, что нужно делать дальше. И в книге Деяний, 2 глава, 42 стих, написано: «Они постоянно пребывали», то есть ученики, апостолы, уже это вот эта церковь, уже люди, которые пришли, тысячи, написано: «Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». Это четыре вот эти христианские основы. Я хочу сегодня поговорить об учении апостолов. Вы понимаете, сегодня в церковь приносятся различные учения людей, которые придумывают что-то, чтобы завлечь в церковь для количества или еще для каких-то целей. Я не знаю. Но из-за вот этих вот желаний человеческого ума, человеческих вот этих рассуждений неправильных, из-за этого пришло в какие-то там года, в 300-е, в 500-е года, пришло разделение христианства. Начались эти деноминации, потом по ходу это добавлялось. На сегодняшний день более 50 деноминаций только в одном христианстве. Только в одном христианстве. Вы знаете, я смотрю иногда вот эти новости, когда же православные священники, они собирают гуманитарную помощь, они работают, чтобы помогать на этих фронтах сегодня, во многих городах. Объединились, все начинают объединяться, потому что пришла беда. Но Бог нам дает же мудрость, чтобы мы не доводили до беды. Украина, которая сама по себе, ну, жили там фирмы, конкуренты, все это. Сейчас ничего этого нету. Украина объединилась. Нам надо брать пример от этого единства. Церкви. Христианской церкви нужно брать пример от того единства, которое произошло сегодня в этом народе. Понимаете? Вместо того, чтобы церковь показывала собою пример единства. Да неужели нам надо доводить церковь до такого состояния, до гонений, до разделений, что мы друг друга: я прав, я виноват, а вы лучше, а мы хуже, а вот вы неправильная церковь, а мы правильно, а вот я не буду делать, как у вас, я не буду носить ту одежду, как вы носите. А как насчет святой народ? Как насчет соблюдения Божьих заповедей? Как насчет терпения и веры в Иисуса Христа? Церковь забывает об этом. Поэтому я хочу, чтобы мы вернулись к учению апостолов. Не к учению деноминационному, а к учению апостолов, учение, которое лежит в основе всего христианства. Что такое обучение? Это первое, что я хочу сегодня говорить. Сегодня хочу об этом говорить. Можете написать это первое. Это обучение. Апостолы, исполняя волю учителя своего, обучали новообращенных чему? Они обучали новообращенных соблюдать все, что повелел им Иисус. Вы помните наставление, которое оставил Иисус ученикам, когда возносился? Уча их соблюдать все, что я повелел вам, он говорит своим ученикам. Идите по всему миру и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам. И чему учат апостолы? Чему они обучали первых новообращенных? Соблюдать все, что повелел им Иисус. Правильно? Или нет? Человек покаялся, принял спасение Божие, принял спасение Божие во Христа верой своей. Он уверовал, что Иисус действительно Сын Божий. Мы сегодня, наше состояние сегодня уверовать, покаяться, а потом перестать верить. Потом мы начинаем верить человеческому разуму, человеческой какой-то силе. В нашей жизни, в современной жизни, вообще в христианстве, происходит намного меньше чудес, если вы заметили, чем происходило раньше. Христианство было маленьким раньше, чудес было много. Сегодня христианство большое, а чудес мало. Хотя они есть. Есть множество чудес, происходящих сегодня. Но в процентном соотношении это очень мало. Почему? Потому что утратили то учение, первое учение, учение апостолов, которое должно присутствовать в церкви, которое должно, я поэтому всегда борюсь с тем, чтобы мы познавали, углублялись, познавали истину, познавали все, что происходит, и смотрели на все, что происходит духовными глазами. Не политическими глазами, не физическими глазами, а глазами своего сердца. Вы помните, мы недавно говорили о том, видел ли я Иисуса Христа. И мы пришли к выводу, что никто из нас его не видел, но все мы его видели. Вот попробуй скажи это неверующему человеку. Скажи, вы ненормальные, сами себе тут же противоречите. Человек покаялся, принял спасение во Христа верой, и что ему нужно дальше? Ему нужно дальше, чтобы кто-то наставил его по Слову Божьему. Поэтому, кто пишет, запишите. Я хочу передать вам эти наставления, которые передали апостолы, которым передал Иисус, и апостолы передали это первым христианам, и вот это вот повеление, вот это наставление, оно разлетелось на весь мир, который был на то время. Тогда был мир немножко поменьше, чем сейчас. Я имею в виду не в размерах, а в количестве населения. Первое, чему наставлять нужно было учеников, это о Духе Святом. Можете не писать первое, а просто писать о Духе Святом. Потом о силе веры и любви. Сила веры – это то, что происходило, то, что давало, чтобы происходили чудеса в народе, сила веры. Любовью Божьей, любовью людей, не Божьей, ну, Божьей любовью, которая была в людях, через эту любовь злые люди становились добрыми. Ненависть менялась на сочувствие. на сострадание. То есть приобретался характер Христа. Наставлять надо о силе Слова Божьего. Это все, что первые апостолы учили своих последователей. Наставление о силе Слова Божьего. Наставление, что такое искупление. Что такое искупление? Не все это знают. Не все, далеко не все, называющие себя верующими или христианами, не знают, что такое искупление. Наставление о том, как ходить в святости. Как ходить в святости. Я диктую немножко медленно, чтобы вы успевали записать эти правила. Наставление о том, как совершать спасение. Как совершать спасение. Наставление о дарах духовных. Вы знаете из истории, апостол Павел, он не встретился с Иисусом лицом в лицо. Но он был признан один из первых апостолов, учеников самого Христа. Он был признан самым главным апостолом среди учеников Христа. И через Павла действовали практически все дары Духа Святого. Это то, что действовало через Иисуса Христа. Ни один из других апостолов, они были одарены духовно, да, многие с разными дарами, проявлениями даров, все это было. Но через апостола Павла все дары Духа Святого действовали. Понимаете, насколько он увидел Христа, не видя Его? Мы понимаем, да? Я объяснять уже не буду это. О дарах духовных, наставление о дарах духовных, наставление о необходимости трудиться ради спасения других. Наставление о необходимости трудиться ради спасения других. Ради спасения других. Многие сегодня, я слышал эти фразы, которые говорят, что «ну, я покаялся, все, я уже спасен». Нет, дорогие мои, это слишком легко. Трудный путь, ведущий в Царство Божие. И надо трудиться, и надо что-то делать. Поэтому необходимость трудиться ради спасения других. Наставление о силе свидетельства. О силе свидетельства. Иисус говорит, вы будете мне свидетелями от Иерусалима и до края земли. О чем надо свидетельствовать? Мы уже прекрасно это знаем. Мы свидетельствуем о Его жизни, мы свидетельствуем о Его смерти, о Его воскресении, мы свидетельствуем, что Иисус жив и с нами здесь и сейчас. И Царство Божие не только для меня, но и для тебя, дорогой человек. Мы свидетельствуем о Христе. Сила свидетельства. Наставление о власти в имени Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа свято, и применяя имя Иисуса Христа, это большая честь для человека. Для верующего человека. Потому что когда мы говорим во имя Иисуса Христа, то это не значит, что мы просто провозглашаем Его имя. Это значит, что мы берем на себя ответственность поступить так, как поступил Иисус перед Отцом Небесным. Это большая обязанность. Поэтому я всегда говорю, разбирайтесь, прежде чем что-то говорить или чему-то верить. Можно говорить многие напыщенные шумные фразы в христианстве, и при этом не придать значения, какую власть имеет имя Иисуса Христа. Наставление, как противостоять дьяволу. Этому учат апостолы, этому учит Библия. Существует в сегодняшнем христианском, так сказать, мире, существуют такие направления или течения, или деноминации, я не знаю, как это называть, которые говорят, что все эти исцеления, борьба с бесами, это было для апостолов. Это уже не для нас, это нас не касается. Ложь. Это заблудшие церкви, заблудшие пастыря, которые несут эту ложь людям. Дьявола гнали во времена Иисуса, и дьявола гонят по сей день. И если ты не дашь ему места в своей жизни, он и не зайдет к тебе. Он не может зайти в жизнь праведника, в жизнь верующего человека. Не может, не имеет права. Ему на это запрещено заходить. Самим Богом запрещено. Но если заходит, то только потому, что ты открыл ему эту дверь. Наставление, как противостоять дьяволу. Следующее наставление, как Христос должен расти в нас и обретать в нас свой образ. Как Христос должен расти в нас и как Он должен, и как мы должны обретать, как в нас должен, мы должны обретать образ Христа. То есть, как Иисус свой образ должен обрести в нас. Каким образом? И это наставление, которым учили апостолы, раннюю церковь и последователей своих. Сегодня этому учат во всех правильных церквях. Это должно изучаться, это должно проповедоваться. Поэтому многие церкви не любят другие церкви. Знаете почему? Потому что те церкви, есть церкви, в которых проповедуется истина, а есть церковь, в которой проповедуются человеческие наставления. И когда ты пытаешься жить правильно, по образу и по Слову Божьему, по образу Христа, но не принимаешь человеческие наставления, то происходит конфронтация. И тот, кто живет по образу Христа, он благословляет ту церковь, а та церковь, которая хочет жить по своим человеческим взглядам, она проклинает своих братьев и сестер, то есть другую церковь. Ну, это не то, что говорят, проклинаем там, нет. Но всякое невосприятие, правильное восприятие Слова Божьего, оно является раскаленные стрелы лукавого, даже из уст или из мыслей верующих людей. Поэтому дьявол, он достигает этих побед в людях, верующих людях. Он не может уничтожить церковь, но он может уничтожать веру человека через эти свои действия. Это его принцип. Его принцип описан в Библии. Его принцип «разделяй и властвуй». И вот когда разделение приходит в церкви или в какой-то отдельной церкви, или в христианстве в целом, во Вселенской церкви, дьявол заходит, чтобы властвовать. И там, где есть мудрость человеческая, Писание говорит, что эта мудрость душевная, бесовская. То есть бесовская мудрость – это там, где есть место дьяволу. И если в церкви проповедуется душевность, то значит в этой церкви, ну, негласно, нелегально, но где-то затаился дьявол. Или какой-то бес, демон, неважно. Понимаете меня? Как бы ни выглядело напыщено это помещение, какая бы ни была аппаратура или какой бы ни был там народ или еще что-то. Но если это душевное, это бесовское. А как достичь духовности? Через познание. Через познание. Дорогие мои, поэтому вот это то, что происходит в физическом сегодня мире, о чем мы говорили, я опять возвращаюсь туда, но я беру это как пример, что дезинформация идет. Это через сознание. Через сознание. Дьявол обманывает, люди верят в обман. И точно так происходит в христианстве. Разделение начинает проповедовать человеческое учение, душевное учение. Это в духовном мире, это обман. Обман. Поэтому правильно научить, как Христос должен расти в нас и обретать в нас свой образ. Это обязанность каждого лидера и каждого пастора. Это обязанность каждой церкви. Вот это принципы, вот эти, которые вы записали, это принципы живого христианства. Это принципы, которые оставил Иисус Христос апостолам, сказав им: идите и научите все народы, уча их. Все, чему я вас учил. И из Библии мы извлекаем вот все эти принципы, которые должны присущи быть христианству. Если этих принципов нету в церквях, это церковь не Христа. Это церковь, которая просто ставит на себя клеймо, что это церковь Христа. На самом деле это не церковь Христа. Это церковь человека. Когда меня спрашивают, вы какой деноминации? Я всегда отвечаю на этот вопрос. Когда вы мне ответите, какой деноминации был Иисус Христос, тогда вы узнаете, какой деноминации и мы. И я все делаю для того, чтобы у нас не было вот этого, кто мы, харизматы. Ну, то, что мы не адвентисты, понятно, мы не в субботу собираемся. Тут уже отпадает автоматически. А кто мы, пятидесятники, или баптисты мы, или харизматы мы? Кто мы? Ну, православные тоже отпадают. Аминь. Не в одежде, не в названии, не в дне, в который мы собираемся. Нету христианства. Христианство в твоем сердце и в твоей вере в Иисуса Христа. А достичь этого можно только через учение апостолов. И они постоянно пребывали, кто они? Мы с вами. Все те церкви, которые на протяжении веков, двух тысячелетий уже существовали, существуют, и они будут существовать, пока Христос не придет за своей церковью. И в послании к Ефесянам апостол Павел пишет в 4 главе 15-16 стих. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает при действии, вот при этом действии, когда мы есть, каждый из нас есть член церкви, когда при этом действии, когда мы собрались, когда мы соблюдаем единство, благословляем друг друга, не храним ни зависти, ни ссор, ни распри нету в нашей жизни. Вот при этом действии, когда мы каждый член церкви, церковь получает приращение для созидания самого себя в любви. И каждый из нас, он созидает сам себя в любви. Вы понимаете, мы говорили в прошлый раз, да, я говорил, что мы не можем увидеть глазами Иисуса Христа чьими-то глазами. Я не могу посмотреть глазами брата или сестры на Иисуса Христа, не могу. Каждый должен приращать к себя, приращивать к себя в любви к Иисусу, к этому дереву, к этой церкви. Если что-то здесь делается не так, это не значит, что ты должен уйти и... Я еще раз говорю, я всегда говорю, я не встречал такого человека, который бы когда-то ушел из церкви и сказал, это я плохой, я не отдавал десятину, я не хотел молиться, я не хотел соглашаться с пастырем, с лидером. Это я плохой, я не достоин быть этой церкви, поэтому я ушел. Кто-то встречал такого человека? Кто бы ни ушел, церковь плохая, пастырь плохой, лидер плохой, брат, сестра, только он святой. Поэтому наставление, которое исходит из любви, о которой мы говорили, чему учили апостолы и чему должны быть научены и мы, и учить других. Потому что это не должно останавливаться, дорогие мои, это должно функционировать в нас и через нас на других. Поэтому наставление, оно должно исходить из любви, а не из желания читать нравоучение. Вы прекрасно, я думаю, сталкивались, и вы, может, слышали, может, знаете, может, кто-то рассказывал. Когда кто-то кого-то хочет наставить, и он наставляет его, да ты такой-сякой, да тебя надо отлучать от церкви, да тебя надо чуть ли не линчевать уже, все, за грех. А Иисус пришел ради него в этот мир, чтобы простить грехи в наши через слово примирения и дать ему служение примирения. Очень легко сказать человеку, ты грешный, в церковь не приходи. Очень легко. Некоторые даже умудряются сказать, что мне пастырь сказал, чтобы я в церковь не приходил. Да, некоторые были, кому мне пришлось сказать. На это были, поверьте мне, основания. Когда человек получал замечания раз, два, а приходил и сеял ложь за спиной. И пару раз, пришлось сказать, извини, дорогой, либо ты измени свои взгляды, мышление свое, либо до свидания. Нечего разлагать дисциплину в армии Христа. Здесь у нас все стой, раз, два. Поэтому наставление должно исходить из любви, а не из желания читать нравоучение. Поверьте в это. Поймите это. В сердце слушающего, не только говорящего, а нужно воспитать слушающего человека так, чтобы в его сердце, в основе его послушания, тоже была любовь. То есть первое, чему надо научить, что человек должен любить. Поэтому Павел и говорит, обличайте друг друга. Он говорит, Писание, оно полезно на все. И для обличения, и для наставления, и для всего полезно. И он тут же говорит, обличайте друг друга с любовью. Но вы знаете, я не знаю почему, но как бы ни обличал человека, как бы ты его ни любил, все равно обида. Все равно обида. В глаза тебе поулыбается, да, понял, а обиду затаил, и потом с него то ли слова не вытянешь, то ли он уже надулся, то ли он уже вообще не желает там или еще чего-то. Поэтому любовь должна быть не только у того, кто обличает, а у того, кого обличает. Если у человека еще нет любви, не обличайте его. Не обличайте его, потому что вы сделаете, может быть, правильные слова, но вы не разобрались, не вникли в сердце этого человека. Вы не разобрались, что может произойти потом, и как можно человека обидеть, неправильно обличив его. Поэтому это очень такая, знаете, тонкая грань, нам нельзя ее нарушать, надо быть правильными. Для этого есть учение апостолов. Для этого мы должны быть натренированы разбираться со всем и во всем. И прежде чем что-то сказать, ты уже должен быть, у тебя должен быть фундамент твоего знания. Знание и приближение к Иисусу Христу. Писание говорит, что народ мой гибнет из-за недостатка знания. Из-за недостатка ведения. Вот эта дезинформация, которая сегодня и также есть и в христианстве, она просто поражает умы людей. Люди начинают себе искать церкви, где бы им было хорошо, где бы было тепло, уютно, вкусно или еще чего-то. Это душевность, еще раз повторюсь. Поэтому, так как я из народа Божьего, я хочу, чтобы у нас было и хорошо, и уютно, и вкусно, но и духовно. В первую очередь. Поэтому, дорогие мои, если назидание проходит в любви и в любви принимается, то, о чем мы говорили обо всех учениях, об обличениях, то результатом правильного назидания, послушайте меня, результатом правильного назидания будет всегда преуспевание. Результатом правильного назидания всегда будет преуспевание. Сегодня есть течение в христианстве, где целые служения, они так и называются, служение преуспевания. Служение, там учат бизнесу, как там целые семинары проводят, чтобы проводить правильно бизнес, не нарушив христианство, христианских принципов. Там обучают, там целые, я же еще говорю, целые семинары. Множество христиан приходят на эти семинары, они хотят зарабатывать деньги, но по Слову Божьему ложь. Это лжеучение, дьявольское учение, когда вы это слышите. Принцип один простой. Где бы ты ни работал, работай честно и добросовестно. И трудись как для Господа. Это учение Христа. Весь семинар о процветании. Поэтому, когда мы хотим процветать, мы должны процветать и преуспевать, соответственно, Слову Божьему. В чем? В твоей вере, в твоей любви, в тех наставлениях, которые оставили ученики Иисуса Христа нам. Поэтому результат будет правильный, если будет правильно приниматься наставление, назидание или говориться. Поэтому результат будет преуспевание. И когда ты будешь трудиться как для Господа, когда ты будешь трудиться честно и добросовестно, может, это будет трудно, но Бог позаботится о том, чтобы у тебя всегда был хлеб, чтобы у тебя всегда была крыша над головой и чтобы у тебя хватало финансов. Может быть, не будешь шиковать. Ну, не будешь ты кушать черную икру. Ну, купи красную. Но ты будешь всегда иметь хлеб и на хлеб. Я не могу себе позволить черную икру. Ну, подделку-то можно позволить себе дешевую. Но натуральную, я честно вам скажу, ну, лет 30, как я не пробовал натуральную черную икру. Но это не значит, что вы должны сброситься, купить пастырю черную икру. Не-не, пожалуйста, не делайте этого. Потому что если вы это сделаете, мы все равно будем все вместе здесь кушать. И на всех не хватит. Мне совесть не позволит самому ее скушать. Не делайте этого, пожалуйста. Хорошо, мы идем дальше. Послание к Колоссянам, 1 глава, 28 стих. «О ком мы проповедуем?» – пишет Павел. «Об Иисусе Христе, и дальше он говорит, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Это одна из тех задач, которая лежит сегодня на тебе и на мне, чтобы мы трудились во благо Царства Божия. Мы должны проповедовать Иисуса Христа и уразумлять каждого человека и учить его всякой премудрости, чтобы этих людей мы могли, когда мы молимся за этих людей, за наших родных, друзей, как мы молимся? Мы молимся, спаси их, благослови их, откроем глаза. Все правильно, все хорошо. Но мы должны быть готовы представить их Иисусу Христу. Ну, представить – это значит познакомить их. Молиться за них надо? Надо, да и аминь. Но более того, надо эффективно работать с этими людьми. Надо эффективно работать, надо эффективно говорить, не останавливаться. Да не умолкнут уста говорящего, говорит Писание. И мы должны представить всякого человека, и когда мы будем говорить, они будут совершенствоваться. Понимаете? Так я уверен, что каждый из вас, кто сидит здесь, в свое время получил слово от Бога, веру в Бога, услышали слово, которое вам было проповедано. Я тоже не исключение. И Павел говорит, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его. Без Иисуса Христа, без Его силы, без веры в это все, мы не сможем привести к Богу ни одного человека. Я тружусь и подвязаюсь силой Его, действующую во мне могущественно. 29 стих. Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующую во мне могущественно. Поэтому каждый, принявший жизнь во Христе, он призван трудиться ради спасения своего ближнего. Понимаете меня? Твое спасение тебе дано, слава Богу. Я рад за тебя. Но можешь ли ты сидеть спокойно, когда твои ближние идут в ад? Когда твои ближние не понимают истины, не знают этого всего? Поэтому только верующий, который наполненный Духом Святым, он смело может провозглашать все наставления Бога для всех. Не просто принять, а и уже приняв и исполнив, провозглашать это и нести Евангелие дальше. Провозглашать его боль, его волю. Такой человек, он способен приводить людей к Иисусу Христу. И он способен, ну, первое, наверное, будет главное, приводить людей к Иисусу Христу, а второе, он будет способен сохранить свое собственное спасение до самого конца. Это нелегко. Это нелегко, дорогие мои. Вера в Иисуса Христа – это нелегкий путь. Это не легкий путь. Там, это, в этой вере, в этой сфере нашей веры также идет идеологическая борьба. Постоянно кто-то тебе будет нашептывать. Постоянно кто-то будет что-то показывать или чем-то завлекать, или нашептывать тебе, что ну, не надо, ну успокойся, ну пройдет, ну сойдет, ну можно один раз. Ну постоянно кто-то будет нашептывать. Дьявол постоянно будет посылать армию. Я всегда говорю, он ненавидит всех. Дьявол ненавидит всех людей. Но верующих он ненавидит особенно. Потому что те, кто не верует в Иисуса Христа, дьяволу не надо переживать, они сами себя уничтожат. Но дьявол направляет всю свою огневую, весь ад свой выпускает на Божью Церковь, на верующих людей. Поэтому, дорогие мои, это нелегкий путь сохранить свое спасение. Но в первую очередь мы должны служить Господу, думая о других людях, чтобы и они были спасены, и чтобы наше спасение, оно не потерялось. И в Библии написано, в Евангелии от Матфея, в 10 главе, 22 стих, «Вы будете ненавидимы всеми за имя Мое, но претерпевший же до конца спасется». Понимаете, как нам надо терпеть? Терпеть не любовь этого мира и вместе с тем благословлять их и молиться за них. В другом Евангелии, в этом же Евангелии он говорит дальше, и по причине, 24 главе, 12-13 стих, он говорит, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И перед этим он говорит, будут глады, моры, войны по местам. Все, что происходит сейчас в мире. Любовь охладеет у людей. И по причине умножения вот этих беззаконий, любовь охладеет. И он добавляет в другом, в этом, он повторяет, Иисус Христос повторяет свои же слова. И говорит, но претерпевший же до конца спасется. Понимаете? Поэтому твое спасение хорошо и слава Богу. Но есть еще более важные моменты. Есть еще неспасенные души, есть еще много незнающих, много не разобравшихся в своей вере, не разобравшихся в учении апостолов. Есть много таких людей. И когда мы уже разбираемся, когда мы это слышим, мы не можем молчать, дорогие мои. Поэтому благословляю вас, чтобы учение апостолов, в котором пребываем мы и сегодня, чтобы это учение, оно просто запечатлелось в нашем разуме. Я просто благословляю вас, чтобы вера ваша она утвердилась. Чтобы наше спасение, я просто благословляю вас, чтобы наше спасение, оно действительно было удержано нашей верой. И не только лишь одной верой, но верой, сопровождаемой делами. И весь Божий народ да скажет в единстве. Аминь. Аминь.